Глава 24. Мобильный оперативный центр часовой башни Джакарта, Индонезия. Открыв глаза, Дэвид увидел, что женщина, доктор Уорнер, склонилась над ним. «Вы ранены?» — спросила она. Отстранив ее, он поднялся на ноги. Мониторы показывали сцену снаружи. Внедорожник с тремя его полевыми сотрудниками был раскидан обугленными и искореженными обломками по опустевшей улице. Двоих, сидевших в кабине фургона, он не видел. Должно быть, второй взрыв их достал. Или снайпер. Дэвид тряхнул головой, чтобы прояснить сознание, а затем заковылял к оружейным шкафчикам. Извлек две дымовых шашки, выдернул из обеих чеки и подошел к двустворчатым дверцам в задней части фургона. Медленно приоткрыл одну из них, затем быстро бросил одну шашку, а вторую катнул подальше. Услышав негромкое шипение дыма, вырывающегося из цилиндрических банок, заскакавших по мостовой, пока он осторожно прикрывал дверь, в салон пробился язычок серо-белого дыма. Открывая дверь, он ожидал минимум одного выстрела наугад, но его не последовало. Должно быть, девушка нужна им живой. Вернувшись к оружейному шкафчику, Дэвид принялся вооружаться. Повесил на плечо автомат и рассовал по карманам брюк магазины и пистолет. Надел черную каску и снова застегнул бронежилет.
«Эй, что вы делаете? Что происходит?»
«Оставайтесь здесь и держите двери закрытыми. Я вернусь, когда будет безопасно», — бросил Дэвид, направляясь к двери.
«Что? Вы собираетесь выйти?»
«Да».
«Вы с ума сошли?»
«Послушайте, здесь мы как мишени в тире. Когда они до нас доберутся, лишь вопрос времени. Мне надо дать бой на открытой местности, найти укрытие и отыскать способ выбраться. Я вернусь».
«Ну, а можно и мне пистолет, или как?»
Дэвид обернулся к Кейт. «Явно напугана, но надо воздать ей должное, она не из робкого десятка». «Нет, вам пистолет нельзя».
«Почему?»
«Потому что вы единственная, кого вы можете ранить. А теперь заприте за мной дверь». Он опустил очки с каски, защищая глаза, слитным плавным движением распахнул дверь и выпрыгнул в тучу дыма.
3 секунды спринта, и пули градом посыпались на него. Грохот винтовок и автоматов открыл ему все, что требовалось знать. Снайперы засели на крышах зданий слева.
Дэвид метнулся через улицу в переулок, нацелил автомат на крышу и открыл огонь. Попал по ближайшему снайперу, увидел, как тот свалился, и дал 2 короткие очереди по 2 оставшимся. Оба скрылись за кирпичной надстройкой на крыше старого здания. Пуля свистнула у самой головы. Другая впилась в цементную штукатурку здания, осыпав его каску и бронежилет осколками кирпича и цемента. Дэвид развернулся на звук. 4 пеших бегут к нему. Иммари Секьюрити, не его подчиненные. Дал по ним 3 короткие очереди, они рассыпались, 2 упали. Едва отпустив спусковой крючок, Дэвид услышал характерный свист рассекаемого воздуха, рыбкой нырнул на другую сторону переулка, и реактивная граната разорвалась в 10 футах от места, где он находился секунду назад. Надо было сперва убить снайперов или хотя бы покинуть их сектор обстрела. Вокруг посыпались обломки, в воздухе заклубился дым. Дэвид с мучительным усилием втянул воздух в легкие. На улице воцарилась тишина. Он перекатился. Послышались приближающиеся шаги. Подскочив на ноги, Дэвид бросился в переулок, отшвырнув автомат. Надо занять позицию, пригодную для обороны. Пули зарикошетили от стен переулка, и он, на ходу обернувшись, выхватил пистолет и сделал 2 выстрела, вынудив 2 преследователей прервать погоню и укрыться в дверных проемах переулка. Впереди переулок выходил на старую пыльную улочку, тянущуюся вдоль одной из 37 рек Джакарты. Возле реки раскинулся рынок с прилавками, пирамидами глиняной посуды и всякого рода торговцами. Все они разбегались, вопя, указывая пальцами, торопливо сгребая дневную выручку и спеша убраться подальше от перестрелки. Едва Дэвид выскочил из переулка, как снова оказался в гуще стрельбы. Одна пуля ударила его прямо в центр груди, яростно швырнув на землю и выбив весь воздух из легких. У его головы в землю впивались все новые автоматные очереди. Преследователи из переулка стремительно настигали. Он откатился к стене переулка, прочь от выстрелов, изо всех сил цедя воздух. Это ловушка. Люди из переулка загоняют его в угол. Дэвид вытащил 2 гранаты, выдернул чеки, выждал секунду и швырнул 1 назад в переулок, а 2 за угол, в сторону засады. И, очертя голову, рванул к реке, на бегу стреляя по засаде.
Сзади донесся приглушенный грохот взрыва в переулке, а сразу за ним более громкий разрыв в засаде. Уже у самого берега реки Дэвида настиг еще один взрыв, куда ближе, в каких-то 8 футах сзади. Ударная волна сшибла его с ног, швырнув прямо в реку. Запертая в бронированном фургоне, Кейт снова села. Потом встала. Снаружи разыгрывалась прям Третья мировая война. Взрывы, автоматные очереди, барабанящие по стенкам фургона осколки. Она подошла к шкафчику с оружием и бронежилетами. Снова стрельба. Может, стоит надеть какую-нибудь защиту? Кейт взяла один из черных костюмов. Тот оказался тяжелым, куда тяжелее, чем она думала. Оглядела свои помятые несвежие вещи, в которых спала в кабинете. Что за чудовищный день? Послышался стук в дверь, а затем... «Доктор Уорнер!» Кейт выронила бронежилет. «Это не его голос. Не голос человека, вытащившего ее из полиции. Это не Дэвид. Ей нужен пистолет». «Доктор Уорнер, мы входим». Дверь открылась. Трое в черных бронежилетах, как люди, захватившие детей, направились к ней. «Мы рады, что вы целы, доктор Уорнер. Мы прибыли спасти вас». «Кто вы такие? Где он, мужчина, который был здесь?» Она попятилась на шаг. Стрельба снова стихла. Затем громыхнули три взрыва вдали. Пришельцы медленно приближались. Кейт попятилась еще на шаг. «Она могла бы взять пистолет. Сможет ли она из него стрелять?» «Все в порядке, доктор Уорнер. Просто выходите оттуда. Мы отвезем вас к Мартину. Это он нас послал».
«Что? Я хочу с ним поговорить. Я никуда не пойду, пока не поговорю с ним».
«Хорошо, это...» «Нет, я хочу, чтобы вы сейчас же отсюда убрались», — заявила Кейт. Протиснувшись мимо двоих других, задний попутно бросил. «Говорил же я тебе, Ларс, с тебя 50 баксов». Кейт узнала этот голос. Грубый, скрипучий голос человека, похитившего ее детей. Это он. Кейт оцепенела от накатившего страха. Подобравшись к ней, негодяй бесцеремонно сгробастал Кейт за руку и развернул вокруг оси, другой рукой обхватив за талию. Сцапал вторую ее руку и, удерживая оба ее запястья вместе одной лапищей, окольцевал их кабельной стяжкой. Кейт попыталась вырваться, но тонкий пластик впился в кожу, послав по рукам укол пронизывающей боли. Дернув ее назад за длинные белокурые волосы, головорез натянул Кейт на голову черный мешок, погрузив ее в непроглядную темень.